Радио «Вера» представляет.
Николай Семенович Лесков. Кадетский монастырь. Часть третья. Глава 15. Веруя и постоянно говоря, что главное дело не в лечении, а в недопущении, в предупреждении болезней, Зеленский был чрезвычайно строг к прислуге, и зуботычины у него летели за малейшее неисполнение его гигиенических приказаний, к которым, как известно, наши русские люди относятся как к какой-то неосновательной прихоти. Зная это, Зеленский держался с ними морали крыловской басни «Кот и повар». Не исполнено или не точно исполнено его приказание, не станет рассуждать, а сейчас же щелк по зубам и пошел мимо. Мне немножко жаль сказывать об этой привычке скорого на руку доктора Зеленского, чтобы скорые на осуждение современные люди не сказали: «Вот какой драчун» или «держи морда». Но чтобы воспоминания были верны и полны, из песни слова не выкинешь. Скажу только, что он не был держиморда, а был даже добряк и наисправедливейший и великодушнейший человек, но был, разумеется, человек своего времени, а время его было такое, что зуботычина за великое не считалось. Тогда была другая мерка. От человека требовали, чтобы никого не сделать несчастным, и этого держались все хорошие люди, а в том числе и доктор Зеленский. В видах недопущения болезней, прежде чем кадет вводили в классы, Зеленский проходил все классные комнаты, где в каждой был термометр. Он требовал, чтобы в классах было не меньше 13 градусов и не больше 15 градусов. Истопники и сторожа должны были находиться тут же, и если температура не выдержана, сейчас врачебная зубочистка. Когда мы садились за классные занятия, он точно так же обходил роты, и там опять происходило то же самое. Пищу нашу он знал хорошо, потому что сам другой пищи не ел. Он всегда обедал или с больными в лазарете, или со здоровыми, но не за особым, а за общим кадетским столом, и притом не позволял ставить себе избранного прибора, а садился где попало и ел то самое, чем питались мы. Осматривал он нас каждую баню в предбаннике, но, кроме того, производил еще внезапные ревизии. Вдруг остановит кадета и прикажет раздеться до нога, осмотрит все тело, все белье, даже ногти на ногах оглядит, выстрижены ли. Редкое и приполезное внимание. Но теперь, оканчивая и с ним, я скажу, что у этого третьего известного мне истинного друга детей составляло его удовольствие. Глава 16. Удовольствие доктора Зеленского заключалось в том, что когда назначенные из кадет к выпуску в офицеры ожидали высочайшего приказа о производстве, он выбирал из них 5-6 человек, которых знал, отличал за способности и любил. Он записывал их больными и помещал в лазарете, рядом со своей комнатой, давал им читать книги хороших авторов и вел с ними долгие беседы о самых разнообразных предметах. Это, конечно, составляло некоторое злоупотребление, но если вникнуть в дело, то как это злоупотребление покажется простительно? Надо только вспомнить, что было наделано с корпусами с тех пор, как они попали в руки Демидова, который, как выше было сказано, получил приказание их подтянуть и, кажется, слишком переусердствовал в исполнении. Думаю так потому, что графы Строганов и Уваров, действуя в то же время, ничего того не наделали, что наделал Демидов с корпусами. Под словом «подтянуть» Демидов понял «остановить образование». Теперь уже, разумеется, не было никакого места прежней задаче, чтобы корпус мог выпускать таких образованных людей, из коих при прежних порядках без нужды выбирали лиц, способных ко всякой служебной карьере, не исключая и дипломатической. Наоборот, все дело шло о том, чтобы сузить наш умственный кругозор и всячески понизить значение науки. В корпусе существовала богатая библиотека и музеум. Библиотеку приказали запереть, в музеум не водить и наблюдать, чтобы никто не смел приносить с собой никакой книги из отпуска. Если же откроется, что, несмотря на запрещение, кто-нибудь принес из отпуска книгу, хотя бы и самую невинную, или еще хуже, сам написал что-либо, то за это велено было подвергать строгому телесному наказанию – розгами. Причем в определении меры этого наказания была установлена оригинальная постепенность. Если кадет изобличался в прозаическом авторстве, конечно, смирного содержания, то ему давали 25 ударов. А если он согрешил стихом, то вдвое. Это было за то, что Рылеев, который писал стихи, вышел из нашего корпуса. Книжечка «Всеобщей истории», не знаю, кем составленная, была у нас едва ли не в 20 страничек, и на обертке ее было обозначено «для воинов и для жителей». Прежде она была надписана «для воинов и для граждан», так надписал ее искусный составитель, но это было кем-то признано за неудобное, и вместо «для граждан» было поставлено «для жителей». Даже географические глобусы велено было вынести, чтобы не наводили на какие-нибудь мысли, а стену, на которой в старину были сделаны крупные надписи важных исторических дат, закрасить. Было принято правилом, которое потом и выражено в инструкции, что никакие учебные заведения в Европе не могут для заведений наших служить образцом. Они уединоображиваются. Смотрите, недействующее более наставление к образованию воспитанников военно-учебных заведений от 24 декабря 1848 года, изданное в Санкт-Петербурге типографией военно-учебных заведений. Глава 17. Можно представить, как мы при таком учении выходили ученые, а впереди стояла целая жизнь. Добрый просвещенный человек, каким, несомненно, был наш доктор Зеленский, не мог не чувствовать, как это ужасно, и не мог не позаботиться, если не пополнить ужасающий пробел в наших сведениях, потому что это было невозможно, то, по крайней мере, хоть возбудить в нас какую-нибудь любознательность, дать хоть какое-нибудь направление нашим мыслям. Правда, что это не составляет предмета заботливости врача казенного заведения, но он же был человек, он любил нас, он желал нам счастья и добра, а какое же счастье при круглом невежестве? Мы годились к чему-нибудь в корпусе, но выходили в жизнь в полном смысле ребятами, правда, с задатками чести и хороших правил, но совершенно ничего не понимая. Первый случай, первый хитрец при новой обстановке мог нас сбивать и вести по пути недоброму, которого мы не сумели бы ни понять, ни оценить. Как к этому быть равнодушным? И вот Зеленский забирал нас к себе в лазарет и подшпиговывал нас то чтением, то беседами. Известно ли об этом было Перскому, я не знаю. Но, может быть, что и было известно, только он не любил знать о том, о чем не считал нужным знать. Тогда было строго, но формалистики меньше. Читали мы у Зеленского, опять повторяю, книги самые позволительные, а из бесед я помню только одну, и то потому, что она имела анекдотическое основание и через то особенно прочно засела в голову. Но, говорят, человек ни в чем так легко не намечается, как в своем любимом анекдоте, а потому я его здесь и приведу. Зеленский говорил, что в жизнь надо внести с собою как можно более добрых чувств, способных порождать добрые настроения, из которых, в свою очередь, непременно должно вытечь доброе же поведение. А потому будут целесообразнее и все поступки в каждом столкновении и при всех случайностях. Всего предвидеть и распределить, где как поступить, невозможно, а надо все с добрым настроением и рассмотрением и без упрямства. Приложить одно, а если не действует и раздражает, обратиться благоразумно к другому. Он все это из медицины брал, и к ней приравнивал, и говорил, что у него в молодой поре был упрямый главный доктор. Подходит, говорит, к больному и спрашивает, что у него? Так и так, отвечает Зеленский, весь аппарат бездействует, что-то вроде мизерера. В переводе с латинского «жалеть», «иметь сострадание» здесь употребляется в значении «безнадежное состояние больного». «Олеум рицини» в переводе с латинского «касторовое масло» давали? Давали. «И еще там что-то спросил? Давали? Давали». «А олеум кротони» в переводе с латинского «кротоновое масло» давали? Сколько? Две капли. «Дать 20». Зеленский только было рот раскрыл, чтобы возразить, и тот остановил. «Дать 20. Слушаюсь». На другой день спрашивает, «А что больной с мизерера? Дали ему 20 капель?» «Дали». «Ну и что он?» «Умер». «Однако проняло?» «Ну да, проняло». «О, то-то и есть». И, довольный, что по его сделано, старший доктор начинал преспокойно бумаги подписывать. А что больной умер, до этого дела нет, лишь бы проняло. Поскольку к чему этот медицинский анекдот мог быть приложим, он нам нравился и казался понятен, а уж насколько он кого-нибудь из нас воздерживал от вредного упрямства в выборе сильных, но вредно действующих средств, этого не знаю. Зеленский служил в корпусе 30 лет и оставил после себя всего богатства 50 рублей. Таковы были эти три коренные старца нашего кадетского скита. Но надо помянуть еще четвертого, пришлого в наш монастырь со своим уставом, но также попавшего нашему духу под стать и оставившего по себе превосходную память. Глава 18. Тогда был такой обычай, что для преподавания религиозных предметов кадетам высших классов в корпус присылался архимандрит из назначавшихся к архиерейству. Ну, разумеется, это большей частью были люди очень умные и хорошие, но особенно дорог и памятен нам остался последний, который был у нас на этом назначении, и с ним оно кончилось. Решительно не могу вспомнить его имени, потому что мы звали их просто «отец архимандрит», а справиться о его имени теперь трудно. Пусть это будет так, без имени. Он был среднего возраста, небольшого роста, сухощав и брюнет, энергический, живой, звучным голосом и весьма приятными манерами, любил цветы и занимался для удовольствия астрономией. Из окна его комнаты, выходившей в сад, торчала медная труба телескопа, в которой он вечерами наблюдал звездное небо. Он был очень уважаем перским и всем офицерством, а кадетами был любим удивительно. Мне теперь думается, да и прежде в жизни, когда приходилось слышать легкомысленный отзыв о религии, что она будто скучна и бесполезна, я всегда думал, вздор мелите, милашки, это вы говорите только от того, что на мастера не попали, который бы вас заинтересовал и раскрыл вам эту поэзию вечной правды и неумирающей жизни. А сам сейчас думаю о том последнем архимандрите нашего корпуса, который навеки меня облагодетельствовал, образовав мое религиозное чувство. Да и для многих он был таким благодетелем. Он учил в классе и проповедовал в церкви, но мы никогда не могли его в волю наслушаться, и он это видел. Всякий день, когда нас выпускали в сад, он тоже приходил туда, чтобы с нами разговаривать. Все игры и смехи тотчас прекращались, и он ходил, окруженный целую толпою кадет, которые так теснились вокруг него со всех сторон, что ему очень трудно было подвигаться. Каждое слово его ловили. Право, мне это напоминает что-то древнее, апостольское. Мы перед ним все были открыты, выбалтывали ему все наши горести, преимущественно заключавшиеся в докучных преследованиях Демидова и особенно в том, что он не позволял нам ничего читать. Архимандрит нас выслушивал терпеливо и утешал, что для чтения впереди будет еще много времени в жизни, но так же, как Зеленский, он всегда внушал нам, что наше корпусное образование очень недостаточно, и что мы должны это помнить и по выходе стараться приобретать познание. О Демидове он от себя ничего не говорил, но мы по едва заметному движению его губ замечали, что он его презирает. Это потом скоро и высказалось в одном оригинальном и очень памятном событии. Глава 19. Я выше сказал, что Демидов был большой ханжа. Он постоянно крестился, ставил свечи и прикладывался ко всем иконам, но в религии был суевер и невежда. Он считал за преступление рассуждать о религии, может быть, потому что не мог рассуждать о ней. Но нам он ужасно надоедал, кстати и не кстати приставая: «Молитесь, деточки, молитесь, вы ангелы, ваши молитвы Бог слышит». Точно ему сообщено, чьи молитвы доходят до Бога и чьи не доходят. А потом этих же ангелов растягивали и драли, как сидоровых коз. Сам же себя он, как большинство ханжей, считал полным, совершенным христианином и ревнителем веры. Архимандрит же был христианин в другом роде, и при том, как я сказал, он был умен и образован. Проповеди его были неподготовленные, очень простые, теплые, всегда направленные к подъему наших чувств в христианском духе, и он произносил их прекрасным звучным голосом, который долетал во все углы церкви. Уроки же или лекции его отличались необыкновенную простотою и тем, что мы могли его обо всем спрашивать и прямо, ничего не боясь, высказывать ему все наши сомнения и беседовать. Эти уроки были наш бенефис, наш праздник. Как образец приведу одну лекцию, которую очень хорошо помню. «Подумаем», — так говорил архимандрит, — «не лучше ли было бы, если бы для устранения всякого недоумения и сомнения, которые длятся так много лет, Иисус Христос пришел бы не скромно в образе человеческом, а сошел бы с неба в торжественном величии, как божество, окруженное сонмом светлых служебных духов? Тогда, конечно, никакого сомнения не было бы, что это действительно божество, в чем теперь очень многие сомневаются. Как вы об этом думаете?» Кадеты, разумеется, молчали. Что тут кто-нибудь из нас мог бы сказать? Да мы бы на такого говоруна и рассердились, чтобы не лез не в свое дело. Мы ждали его разъяснения и ждали страстно, жадно и затаив дыхание. А он прошелся перед нами и, остановившись, продолжал так: «Когда я сытый, что по моему лицу видно, и одетый в шелк, говорю в церкви проповедь и объясняю, что нужно терпеливо сносить холод и голод, то я в это время читаю на лицах слушателей: хорошо тебе, монах, рассуждать, когда ты в шелку да сыт. А посмотрели бы мы, как бы ты заговорил о терпении, если бы тебе от голода живот к спине подвело, а от стужи все тело посинело. И я думаю, что если бы Господь наш пришел в славе, то и ему отвечали бы что-нибудь в этом роде. Сказали бы, пожалуй: там тебе на небе отлично, пришел к нам на время и учишь. Нет, вот если бы ты промеж нас родился, да от колыбели до гроба претерпел, что нам терпеть здесь приходится, тогда бы другое дело». И это очень важно и основательно, и для этого он и сошел босой и пробрел по земле без приюта. Демидов, я говорю, ничего не понимал, но чувствовал, что это человек не в его духе. Чувствовал, что это заправский, настоящий христианин, а такие ханжам хуже и противнее самого крайнего невера. Но поделать он с ним ничего не мог, потому что не смел открыто порицать доброе боговедание и рассуждение архимандрита, пока этот не дал на себя иного оружия. Архимандрит вышел из терпения и опять не за себя, а за нас, потому что Демидов со своим пустосвятством разрушал его работу, портив наше религиозное настроение и доводив нас до шалостей, в которых обнаруживалась обыкновенная противоположность ханжества, легкомысленное отношение к священным предметам. Глава 20. Демидов был чрезвычайно суеверен. У него были счастливые и несчастные дни. Он боялся трех свечей, креста, встречи с духовными и имел многие другие глупые предрассудки. Мы со свойственной детям наблюдательностью очень скоро подметили эти странности главного директора и обратили их в свою пользу. Мы отлично знали, что Демидов ни за что не приедет ни в понедельник, ни в пятницу, ни в другой тяжелый день или 13 числа, но главнее всего нас выручали кресты. Один раз, заметив, что Демидов, где не завидит крест, сейчас крестится и обходит, мы начали ему всюду подготовлять эти сюрпризы. В те дни, когда можно было ожидать, что он приедет в корпус, у нас уже были приготовлены кресты из палочек, из цветных шерстинок или даже из соломинок. Они делались разной величины и разного фасона, но особенно хорошо действовали кресты вроде надмогильных, с покрышечками. Их особенно боялся Демидов, вероятно, имевший какую-нибудь скрытую надежду на бессмертие. Кресты эти мы разбрасывали на полу, а всего больше помещали их под карнизы лестничных ступеней. Как бывало, начальство за этим не смотрит, чтобы этого не было, а уже мы ухитримся, крестик подбросим. Бывало, все идут, и никто не заметит, а Демидов непременно увидит и сейчас же отпрыгнет, закрестится и вернется назад. Ни за что решительно он не мог наступить на ступеньку, на которой был брошен крестик. То же самое было, если крестик оказывался на полу посреди проходной комнаты, через которую лежал его путь. Он сейчас отскочит, закрестится и уйдет. И нам в этот раз полегчает, но потом начнется дознание и окончится или карцером для многих, или даже наказанием на теле для некоторых. Архимандрита это возмущало, и хотя он нам ничего не говорил на Демидова, но один раз, когда подобная шалость окончилась обширной разделкой на теле многих, он побледнел и сказал: «Я запрещаю вам это делать». И кто меня хоть немножко любит, тот послушается. И мы дали слово не метать больше крестиков, и не метали. А рядом с тем, в следующее же воскресенье, архимандрит по окончании обедни сказал в присутствии Демидова проповедь о предрассудках и пустосвятстве, где только не называл Демидова по имени, а перечислял все его ханжеские глупости и даже упомянул о крестиках. Демидов стоял полотна белее, весь трясся и вышел, не подойдя к кресту, но архимандрит на это не обратил никакого внимания. Надо было, чтобы у них сочинился особенный духовно-военный турнир, в котором я не знаю, кому приписать победу. Глава 21. Через неделю, в воскресенье, следовавшее за знаменитую проповедью о предрассудках, Демидов не смонкировал, а приехал в церковь, но, опоздав, вошел в половине обедни. Он до конца отстоял службу и проповедь, которая на этот раз касалась вещей обыкновенных и ничего острого в себе для него не заключала, но тут он выкинул удивительную штуку, на которую архимандрит ответил еще более удивительную. Когда архимандрит, возгласив «Благословение Господне на вас», закрыл царские двери, Демидов вдруг тут же в церкви гласно с нами поздоровался. Мы, разумеется, как привыкли отвечать, громко отвечали ему: «Здравия желаем, ваше высокопревосходительство», и хотели уже поворачиваться и выходить, как вдруг завеса, гремя колечками по рубчатой проволоке, неожиданно распахнулась, и в открытых царских дверях появился еще не успевший разоблачиться архимандрит. «Дети, я вам говорю», — воскликнул он скоро, но спокойно, — «в храме Божием уместны только одни возгласы, возгласы в честь и славу живого Бога и никакие другие. Здесь я имею право и долг запрещать и приказывать, и я вам запрещаю делать возгласы начальству. Аминь». Он повернулся и закрыл двери. Демидов поскакал жаловаться, и архимандрит от нас выехал. А с тем вместе было сделано распоряжение, чтобы архимандритов впредь в корпуса вовсе не назначали. Это был последний. Глава 22. Я кончил. Больше мне сказать об этих людях нечего, да, кажется, ничего и не нужно. Их время прошло, нынче действуют другие люди – и ко всему другие требования, особенно к воспитанию, которое уже не уедино ображивается. Может быть, те, про которых я рассказал, теперь были бы недостаточно ученые или, как говорят, непедагогичны и не могли быть допущены к делу воспитания, но позабыть их не следует. То время, когда все сжалось и тряслось, мы, целые тысячи русских детей, как рыбки, резвились в воде, по которой маслом плыла их защищавшая нас от всех бурь елейность. Такие люди, стоя в стороне от главного исторического движения, как правильно думал незабвенный Сергей Михайлович Соловьев, сильнее других делают историю. И если их педагогичность даже не выдержит критики, то все-таки их память почтенна, и души их во благих водворятся.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.